Добрый вечер, и мы
Прекрасно.
начинаем продолжать наши уроки по книге «Хроника избавления». И сейчас мы будем с вами говорить про особенный год. Это 30-е годы. И мы будем говорить про великого ученика Хофицхайма, Раби Эльхонана Вассермана, который осветил имя Творца в 9-м форту в Литве, где он был расстрелян со своими учениками. Раби Эльхонан Вассерман стал духовным наследником и продолжателем Хофицхайма в Европе. Он был его ближайший ученик. И уже при жизни Хофицхайм его выделил. Когда Хофицхайм собирался переехать в землю Израиля, у него спрашивали, на кого же он оставит евреев в Европу. И он им отвечал, с вами останется Раби Эльхонан Вассерман. А Раби Эльхонан начал учиться у Хофицхайма в 1667, то есть в 1907 году, вскоре после женитьбы, когда он стал одним из учеников в Радинском колеле, в котором изучали законы служения в храме. В годы Первой мировой войны, это вы знаете, 14 до 18 года, вместе с Хофицхаймом и с его ешивой он отправился в эвакуацию вглубь Российской империи. И вместе они возобновили работу ешивы в небольшом городе Смолевичи, недалеко от Минска. А после войны, после Первой мировой войны, когда Польша отделилась от Советского Союза, он возглавил ешиву Оэль Тора, шатер Торы, в небольшом, раньше это было белорусское местечко, и сейчас это Барановичи. Тогда он отошел к независимой Польше. И в эти годы он не прерывал постоянной связи с Хофицхаймом. Каждый год он приезжал в Радин на Рош ха-Шана и Йом-Кипур, чтобы молиться в присутствии своего великого учителя. Именно он принял от Хофицхайма сокровенную традицию, связанную с постижением тайных разделов Торы. А мы в свое время с вами учили, что Хофицхайм был учеником великого праведника. И когда он еще подростком забрался на второй этаж, он увидел, как его учитель ночью пришел в Бет-Мидраш, открыл книгу, видно, это была какая-то книга по Кабале, и он увидел огонь вокруг него. Это то, что мы учили в Талмуде, в трактате Хагига, говорится про раби Элазара бен Араха, что когда он учил Тору, вокруг него был огонь. Мы учили недавно Лаг ба-Омер то, что когда Раби Шимон передавал Тору своим ученикам, вокруг него был огонь. Нахумка Изгородна, так звали его учителя. И видно, Хофицхайм все-таки не просто так ему открыли то, что происходило во время учебы тайн Торы с его учителем. И это то, что он, Раби Эльхонан Вассерман, принял от Хофицхайма. И он полностью был сосредоточен на изучении Торы. Его день в ешиве был расписан до последней минуты. Уроки, занятия в паре, в хавруте с учениками. Причем каждое такое индивидуальное занятие с учеником длилось, как правило, не меньше 5 часов подряд. И настолько он ценил каждую минуту жизни, что предпочитал использовать обувь без шнурков. Например, зимой у него были валенки или сапоги, чтобы не тратить драгоценное время на завязывание шнурков. И поскольку сам глава Ишивы Раби Эльхонан был беспредельно пунктуален и точен, и вот он требовал от своих учеников. Когда однажды один молодой ученик Ишивы опоздал на 5 минут на учебу с главой Ишивы, Раби Эльхонан был искренне изумлен происшедшим. Его ежедневный урок по Талмуду начинался ровно в 9 часов утра. И перед началом урока дверь в зал закрывалась, и уже никто из опоздавших не имел права войти. Но обычно на его урок не опаздывали. По воспоминаниям учеников, уроки главы Ишивы были для них подобием Ган-Эдена. Они ощущали великое наслаждение от постижения Торы. И Рав Вассерман объяснял материал ясно и четко и выверял каждое слово. И у него была особенная манера отвечать на вопросы учеников. Он не отвечал на вопрос, а он заново повторял то, что он изложил. И он ждал, чтобы ученики сами нашли ответ. А если это не происходило, он опять повторял с той же интонацией и теми же словами. А если была необходимость, то это повторение длилось и много раз. Пока у учеников не наступал момент самостоятельного прозрения. Он пробуждал в своих учениках стремление думать самостоятельно. Это то, что я слышал от Гаона Раб Мойше Шапира Зацаль, моего учителя и раввина, когда он объяснял первые мишны Пиркей Авот. И поставьте много учеников. Почему не обучите? Поставьте. Так сказано. Тот, кто переводит «обучите», он теряет главное, что здесь сказано. Что значит поставить ученика, что он стоял на своих собственных ногах, и чтобы он открыл корень своей Торы? Это учитель, который ставит учеников. Это то, что делал Раби Эльхонан. Он всегда пробуждал их думать самостоятельно. А в конце недели, на исходе субботы, ученики заново собирались уже у него дома. И здесь глава Ишивы принимал их с исключительной теплотой и сердечностью. И подробно разъяснял все те вопросы, на которые они не смогли найти ответа. И это было им наградой за их интеллектуальный труд всей недели. Но кто должен был собирать деньги на содержание Ишивы и кормить этих многочисленных учеников? Раби Эльхонану было это очень трудно. И студенты его Ишивы жили в крайней бедности, до такой степени, что каждого, которого принимали в Ишиву, ему сразу после вступительных экзаменов говорили: «Знай, что слишком досуто есть, ты не сможешь в этой Ишиве». И многие, большинство, с радостью соглашались. Они желали слушать уроки выдающегося мудреца и сами стать подлинными знатоками Торы. Но как нетрудно было материальное положение Ишивы, в доме, в семье самого Рава Вассермана царила еще большая нищета. Обычно его пищу составляли только бульба, которую он запивал водой с маленьким кусочком сахара. А порой у его детей даже не было хлеба. Его сын вспоминал, что никогда не видел отца в целой обуви. Его сапоги и весной, и осенью были всегда полны водой, а зимой в них попадал снег. А когда его жена просила, ну, хоть чуть-чуть поправить бедственное положение семьи, он объяснял: «Я ведь беру деньги на наше существование, на мою семью у Ишивы, а у Ишивы и так очень трудное положение. У меня нет никакого права брать дополнительные деньги из общей кассы». После смерти его тестя, который в течение многих лет был раввином известной общины Литвы Шауляе, и это то, что рассказывал мне Гаон Рамыши Шапира, что, и это я даже говорил с его отцом, они были на идыше, это город назывался Шавл, и оттуда его отец и его дядя Равсим Казисов приехали в Хеврон учить Тору в Ешиве Слободка, которая была в Хевроне. И чудесным образом они спаслись от погрома, потому что Равсим Казисов обручился, и у него была свадьба. А это было несколько дней после 9 ава, и в эту субботу они были в Иерусалиме. Так вот, умер отец жены Раби Эльхонана Вассермана, и на эту должность пригласили его. Его жена попросила: «Согласись, пожалуйста, это знак с неба. Теперь ты сможешь достойно содержать нашу семью. Сколько можно нищете и голоду царить в нашем доме?» Но поскольку раб Вассерман не хотел оставлять свою ешиву, его жена настояла, чтобы он отправился в Разин к Хофецхайму, который тогда еще был жив, и спросил его, как ему поступить. И вот незадолго до намеченной поездки вдруг жена обнаружила своего мужа, Раби Эльхонана Вассермана, который стоял в одном укромном уголке дома и плакал. Он буквально содрогался от охвативших его рыданий. И тогда его жена, праведная жена, сказала: «Если тебе так больно оставлять ешиву, то я отказываюсь от своей просьбы. Ты можешь не ехать к учителю Хофицхайм». И с тех пор его жена занялась изготовлением и продажей мыла. И она не только обеспечивала скудное пропитание для своей семьи, но и зарабатывала пищу для учеников ешивы. В начале 30-го года ешива Раби Эльхонана Вассермана приобрела всемирную славу, и число учеников увеличилось до 400. Теперь из года в год ему приходилось объезжать богатые общины Соединенных Штатов. И в 33-м году, в год смерти его учителя Хофицхайма, он впервые отправился за море в Америку для сбора средств для ешивы, а затем в Англию и Германию. Ему приходилось проводить вне ешивы по несколько месяцев в году. А после смерти его учителя Хофицхайма многие стали его воспринимать как одного из главных духовных лидеров поколения. И к его словам стали прислушиваться так же, как до этого слушали самого Хофицхайма. Тем более, что в подтверждение своих слов он, как правило, приводил высказывания самого учителя, который он слышал от него в течение долгих лет ученичества. Я хочу вам сказать, что когда мои сегодняшние ученики меня что-то спрашивают, и я, если могу вспомнить то, что на эту тему говорил мой учитель Рав Ицхак Зильбер или мой учитель Гаон Рамыш Шапира, я не говорю это от себя, а я говорю, это я слышал от моих учителей. В качестве одного из глав поколения Рав Вассерман участвовал в работе очередного конгресса Всемирной организации харидимных общин Агудат Исраэль, которая переводится как «Единство Израиля», которая состоялась в 1937 году в чешском курорте Мариенбадене. Ну и там, несмотря на свое положение главы поколения, он проявлял себя и вел себя очень скромно. Когда в рамках работы Конгресса состоялось заседание Совета великих мудрецов Торы, и ведущий попросил всех, кто не является адмурой, главой хасидского двора или раввином, покинуть зал. К своему удивлению, организаторы Конгресса обнаружили в коридоре среди всех вышедших и раба из Ирхонана Вассермана. На вопрос, почему же он не участвует в работе совета, он просто объяснил: он не является ни раввином города, ни тем более адмором. И действительно, формально он не был ни раввином, ни главой какой-то общины, так же, как и его учитель Кофицкайм. А в 1938 году Рав Вассерман вновь собрался в поездку в Америку для сбора средств. И произошло это после того, как он зашел на кухню своей ешивы и увидел, чем кормят учеников. Но когда стало известно его ученикам о его планах, они отправили к нему депутацию, которая сказала: «Мы готовы в течение долгих месяцев питаться только хлебом и водой, только чтобы глава ешивы не уезжал и чтобы его уроки не прекращались». По свидетельству очевидцев, Рабби Ильхонан улыбался очень редко. Но тут он не смог сдержать улыбки. Ученики не знали, что у него нет денег даже на хлеб и воду. Он и объяснил им, что уже он должен очень большие суммы разным людям, разным благотворительным фондам, и поэтому ехать ему придется. А в день отъезда он пришел на свой утренний урок с чемоданом и сразу после урока отправился на вокзал. На этот раз ему пришлось пробыть в Соединенных Штатах почти полтора года. Он поставил своей целью собрать большие суммы спонсорской помощи, чтобы не только покрыть все долги, но и найти новых спонсоров, которые могли бы поддержать ешиву в ближайшие годы, чтобы он смог в дальнейшем посвятить все свое время только изучению Торы и преподаванию. Вместе с тем, наряду с намеченным сбором средств, он оказал огромное влияние на евреев этой Голден Медины, золотой страны. Выступая в разных общинах, он стремился изменить и исправить духовный климат в еврейском мире Америки. Он посетил большинство крупных городов, где были большие общины еврейских иммигрантов из Европы: Нью-Йорк, Чикаго, Сент-Луис. А я скажу вам, что я около года летал из Израиля как раз в общину Сент-Луиса, и там великий праведник Рав Мордехай Ярославец, он делал семинар на 2000 человек. Это самый большой семинар, который был в мире. Там собирались евреи со всей Америки, из Канады, немножко англоязычных, немножко ивритоязычных, йордим. Так что я видел своими глазами эту общину. В Цинциннати я тоже был несколько раз, потому что возле зарождающихся харидимных общин, которые создавал Машгиах ешивы Лейквуд, он, как когда-то рабби из Навардак, посылал в город, в котором была только Темпл, реформистская синагога, посылал 10 аврехим. Они приходили в ближайшую синагогу, и с ними начинали учиться люди, которые работали, и постепенно климат города изменялся. Открывались хедеры, малые ешивы, даже большие ешивы, школы для девочек. И рядом начинала созревать из выпускников семинаров Рава Ярославица русские общины. И вот туда он меня посылал. Так что я знаю, в Цинциннате я был несколько раз. В Лейквуде, где раввином городской общины был один из его учеников. А после Лейквуда он отправился в Бостон. И в Бостоне есть праведные евреи, которые стремятся жить по Торе, связаны с Толдот и Широн. А потом в ряд других городов и снова в Нью-Йорк. В конце 19-го и в начале 20-х веков в США перебралось около 2 миллионов из Российской империи. Все братья и сестры моего дедушки Ноха уехали в Америку, а он, Зихронот Цадик Векадош Левраха, успел спрятать свою семью в подвале и хотел собрать, как Яаков Авину вернулся за пахим к таним, за каким-то имуществом, и налетели бандиты, и эта банда Булат Булановича в белорусское местечко Сытни. И когда семья вышла из подвала, она увидела мертвого отца семейства. И мой отец мне рассказывал, что он был мальчиком, который ел тог. Тог – это на идыш день. Он ходил из семьи в семью, потому что вдове с тремя детьми было очень трудно. А потом его отослали в детдом. Да. Так вот, это бежали евреи от погромов. И от революции, и от гражданской войны. И многие из них сошли на американский берег без гроша в кармане, с пожитками, которые умещались в маленьком узелке за спиной. И большинство из прибывших поселились в Нью-Йорке, прямо в том городе, в котором они сошли с корабля. И один из прибрежных районов этого мегаполиса, восточный Манхэттен, превратился в убежище для еврейской бедноты. И оказавшись в совершенно новых условиях, беженцы начали подражать американцам и в манерах, и в одежде, и в поведении. Они начали перекраивать себя по американскому образцу, в надежде, что их этот новый мир примет. Эти новые американцы стремились дать своим детям уже современное образование, которая открывала им путь наверх, к благосостоянию, к жизненному успеху. При этом они отбрасывали все традиционные еврейские законы и традиции, как ненужный и мешающий подъему балласт. Многие из еврейских эмигрантов быстро научились делать деньги из воздуха. И уже в 20-е годы начался исход из трущоб в лучшие кварталы Нью-Йорка и других городов Америки. Вчерашние выходцы из местечек Российской империи, из черты оседлости, становились преуспевающими менеджерами, владельцами магазинов, успешными врачами, адвокатами, даже учеными и людьми свободных профессий. Вдруг здесь перечисляются все достижения Америки, и в корне всех стоит почему-то еврей. Систему ежедневного радиовещания в Америке создал Давид Сарнов, уроженец маленького местечка под Минском. А в 1939 году, как раз в год поездки Рава Вассермана по городам Америки, он организовал первое регулярное телевидение. А мир бродвейских музыкалов, эстрады создал выходец из глубин Российской империи Ирвинг Берлин. Он родился в Тюмени. В России его называли Исроэль Бейли. Он начинал на Манхэттене разносчиком газет, посыльным в лавке. Потом он стал поющим официантом в одном из нью-йоркских кафе. А во время своей службы в американской армии он написал патриотическую песню «Боже, благослови Америку». И к концу 30-х годов она стала неофициальным гимном страны. В этом гимне, написанном в форме торжественной молитвы, пелось «Боже, благослови Америку, мою любимую страну, стой на ее стороне, укажи ей путь сквозь ночь, исходящим свыше света. От гор до прерий, до океанов, покрытых белой пеной, Боже, благослови Америку, мой любимый дом». А потом Берлин стал главным композитором Соединенных Штатов и владельцем музыкального театра в сердце Бродвея. Но особенно ощутимое влияние на Америку оказали эти новые американцы на зарождающуюся индустрию кино. Почти все основные, самые знаменитые киностудии возглавляли бывшие еврейские эмигранты. Это и Paramount, и Fox Film, и Metro Goldwyn Mayer, и Warren Brothers. Один из новых американцев, Луис Майер, руководитель самой финансово успешной киностудии в мире, прибыл в Соединенные Штаты из российской черты оседлости еще ребенком. Он помогал своему отцу, который зарабатывал сбором металлолома в маленьком провинциальном городке в штате Род-Айленд. А потом с помощью друзей и родных сумел арендовать старый эстрадный зал и открыл там свой первый кинотеатр. Через несколько лет он создал свою первую киностудию. И он стал одним из основателей Американской академии киноискусства. Именно он предложил ежегодно вручать премию «Оскар» за лучший фильм. Эти молодые предприимчивые евреи из Восточной Европы создали Голливуд, город грез. А через Голливуд создавали свою Америку, Golden Medina, золотую страну, с небольшим еврейским акцентом, чуть похожую на оставленную еврейскую Одессу в пору ее расцвета. Даже преступный мир золотой страны возглавили молодые парни из российской черты оседлости. Во главе национального преступного синдиката встал Мейер Ланский, приехавший в Америку из Гродно. В России он носил фамилию Сухомлянский, но при въезде в Америку ее сократили, сделая более привычной для американского уха. Он жил, вырос в эмигрантском Нижнем Ист-Сайте. Он был низкоростным и щуплым подростком. Но если он дрался, он дрался до конца, кулаками, локтями, зубами. Однажды предводитель итальянских подростков Сальвадоре Лючано потребовал у него денег. А когда Мейер отказался платить, дружки Лючано силой обобрали Ланского. И Ланский был намного меньше и младше, чем Лучано, чуть ли не на 5 лет, и, конечно, гораздо слабее. Но он не простил обиды. Он устроил засаду и брошенным булыжником повалил итальянца на мостовую и избил его. А после этого они стали друзьями. А несколько лет спустя вместе подмяли под себя весь уголовный мир Нью-Йорка. В годы сухого закона с 19 по 33 год Ланский, или как его уже называли приятели, Little Man, малыш, сколотил огромное состояние на нелегальной продаже алкогольных напитков. В 29 году Уланский и Лучанов создали национальный преступный синдикат, который объединил 6 самых известных преступных кланов Америки, 3 итальянских и 3 еврейских. А после отмены сухого закона это Little Man, малыш, организовал широкую сеть игорного бизнеса, казино в Детройте, в Чикаго, в Гаване, на Багамах, а потом построил игорную столицу, Лас-Вегас. Его называли шефом мафии, или золотым кошельком, или бухгалтером мафии, так как все доходы стекались к нему. Он стал одним из богатейших людей Америки. Сам он утверждал, что его бизнес больше, чем у антисемита Форда. И, возможно, был прав. И хотя его не раз привлекали в суду, Ланский каждый раз выходил сухим из воды. У него были свои принципы. Несмотря на перспективу баснословных доходов, он никогда не занимался ни продажей наркотиков, и в его игорных домах не подрабатывали девицы легкого поведения. При этом, это самое поразительное, он старался соблюдать субботу и еврейские праздники. Благодаря деятельности еврейских гангстеров крупные города Америки теперь нисколько не уступали знаменитому бандитскому Ростову или нашей родной Одессе маме с его легендарным Мишкой Япончиком и Сонькой Золотой Ручкой. В 30-е годы США начали прибывать ассимилированные евреи из Германии, среди которых было много ученых. Их с удовольствием принимали. И именно это превратило Америку в мировой центр научной мысли. Достаточно сказать, что с 1901 по 1939 год Нобелевские премии по физике, химии, медицине получили 35 граждан Германии и всего 14 американцев. Но за следующие годы до 1955 года лауреатами стали 29 американцев и всего 5 жителей Германии. Первым из американских евреев лауреатом Нобелевской премии был Майкельсон, измеривший скорость света. А группа, которая осуществляла американский ядерный проект, почти полностью состояла из Америки, из евреев, в первую очередь выходцев из Германии. Такая массовая утечка еврейских мозгов замедлила ядерные разработки, которые велись в Третьем Рейхе, и американцы сумели их опередить. В конечном счете это и предопределило исход Второй мировой войны. В общем, в материальном плане американские евреи преуспевали. Поэтому именно в эту золотую страну отправлялись в предвоенные годы многие выдающиеся главы европейских ишив для сбора пожертвований. Но эти мудрецы привыкли в своей жизни больше давать, чем брать. И поэтому они стремились поделиться с американскими евреями тем, чем они были богаты, то есть мудростью Торы. Во время своих поездок по стране и встреч с многочисленными евреями Раби Эльконан Вассерман пытался донести до них правду о трагическом положении еврейского народа и о смертельной опасности, которая ему угрожает из Германии. А трагедия заключалась в том, что и в Европе, где пока находились все ведущие шивы и знатоки Торы, положение было ничуть не лучше, чем в золотой стране. В интервью, которое Раб Вассерман дал одной из еврейских газет Америки, он даже отметил, что в Польше, из которой он приехал, евреи отходят от Торы еще быстрее, чем в Соединенных Штатах. И он напоминал и американским евреям, что в Германии, где бегство от Торы практически уже дошло до предела. Проживает несколько миллионов евреев, которые крестились, и детей этих евреев. В канун прихода Гитлера к власти большинство немецких евреев уже спустились на 49-й уровень духовной скверны. А это уровень быстрой ассимиляции, с горечью констатировал Рав Вассерман. Это значит, что уже наступил канун страшных событий, преддверие катастроф. И почти такое же положение складывается и в других еврейских общинах Европы. За всю нашу историю сейчас родилось первое поколение, живущее без Торы, объяснял он. Во всех прошлых поколениях евреи признавали власть мудрецов Торы, но теперь они эту власть отвергли. Сначала в России, в Палестине, а затем и во всех других странах. Именно об этом сказано в трактате Сота Вавилонского Талмуда, где приведены признаки последнего периода перед окончательным избавлением. И один из этих признаков заключается в том, что в те дни не будет наставления, потому что власть мудрецов будет отброшена. Но особенно тревожная ситуация складывалась, по словам Рав Вассермана, именно в Палестине, где социалисты захватили власть. В первом еврейском городе, который назван Холм Весны, Тель-Авив, растет целое поколение вероотступников. Сотни и тысячи детей получают там антирелигиозное воспитание. Десятки тысяч еврейских душ могут быть потеряны навсегда. А затем эти вероотступники, которые получили подобное воспитание, ведут настоящую войну против Творца и оскверняют все святыни Израиля, с горечью восклицал Рав Вассерман. Это особенно опасно, потому что мятеж, который поднимается на святой земле Израиля, подобен бунту, который поднимается прямо в тронном зале царя. Ведь это его земля, обладающая особенным уровнем святости, и она не терпит идолопоклонства. И Рав Вассерман напоминал своим слушателям, что об этом напоминал царь Давид в псалмах. И он дал им земли народов, и это земля Израиля, которая принадлежала раньше синекнанским народам, чтобы они соблюдали его законы и хранили его учение. 105-й псалом царя Давида. Всевышний дал нам этот подарок при определенном условии, объяснял Рав Вассерман. И если мы это условие не соблюдаем, то этот дар может быть у нас отнят. В этой связи он приводил слова своего учителя Хофицхайма, который говорил, что войти в святую землю несложно. Сложно там удержаться. И действительно, подытожил Рав Вассерман, сыновья Израиля дважды заселяли святую землю Израиля и дважды были из нее изгнаны. Ведь она изначально предназначена Творцом только для тех, кто является верным тому союзу, который мы заключили у горы Синай, и повторили в полях Моава, а в третий раз подтвердили в Шхеме между горами Эйван и Гризим. Поэтому, с его точки зрения, чем меньше светских евреев приезжало в землю Израиля, а именно таким давали разрешение социалисты, которые возглавляли сионистское руководство, тем это безопасней для всего еврейского народа, Неужели вы действительно думаете, что чем больше попадет на святую землю людей, отрицающих веру, тем будет лучше? Писал он в письме одному из лидеров партии религиозных сионистов в Мизраке. Ваша деятельность подобна действию человека, который стоит возле горящего дома и подливает бензин в огонь. А когда его спрашивают, ну что ты делаешь? Он отвечает, я хочу потушить пожар. Но на самом деле его действие не уменьшает пожар, а наоборот его увеличивает. Итак, рав Вассерман утверждал, что организованное сионистами массовое собирание изгнанников – это не начало избавления, а новое изгнание. Это уникальное новое изгнание под властью евреев, которые оставили веру. Подтверждение своих взглядов он приводил слова святой книги Зор, которой предсказано, что в конце времен, перед приходом Машеха, знатоки Торы окажутся под властью евреями с душами эрев-рав, то есть те самые потомки сброда народов, которые вышли с евреями из Египта. И тогда над народом Израиля обретут власть воры и взяточники, которые будут относиться к знатокам Торы как к дохлым псам. Так написано в святой книге Зор. Эти люди с душами великого сброда будут идеологами и партийными лидерами, писателями и журналистами. И если бы не они, то еще можно было возвратить все поколение к Торе. Но эти властители, так называемые дум, создадут непробиваемый железный занавес, отделяющий народ Израиля от его отца, который на небе. Рав Вассерман напоминал своим слушателям, что евреи прожили почти 2000 лет без своей страны, без святой земли, и тем не менее остались уникальным народом. Но это только благодаря Торе. Ни одна община без Торы не смогла продержаться даже одного века. Прекращая исполнять законы Торы, евреи быстро растворялись среди окружающих их народов. Это было горькое предостережение, обращенное к евреям Америки. Проблема, связанная с этими выступлениями рава Вассермана, заключалась в том, что он говорил совсем не то, что хотели слушать его потенциальные спонсоры. И американские евреи хотели услышать утешительные вести, утешающие их совесть. Кроме того, большинство тех американских евреев, которые еще сохраняли преданность законам Торы, были настроены по-сионистски. И особенно после турне по Америке великого праведника рава Кука. Но американские сионисты предпочитали любить землю Израиля из прекрасного далека. Но когда раву Вассерману указывали на то, что его антисионистские выступления наносят прямой ущерб сборам денег, он, как обычно, приводил в ответ слова своего наставника. Ковец Хаим часто говорил, что в каждом городе обязан быть свой штетл мишугенер, городской сумасшедший, так как только от него люди смогут услышать правду, которую другие не решаются говорить. Вот мне и выпала судьба быть таким городским сумасшедшим, от которого могут услышать правду, объяснял рав Вассерман. Он был убежден, что необходимо вдумываться в происходящие с евреями исторические события с той же глубиной и серьезностью, с которой знатоки Торы изучают глубинные вопросы Талмуда. Ведь вся история развивается в соответствии с законами Торы, как написано в строке псалма царя Давида: «Над всей землей его закон». А законы Бога – это законы Торы. Если евреи будут рассматривать все исторические события именно под таким углом зрения, они поймут их глубины и причины и смысл. Для того, чтобы донести правду Торы как можно для более широкого круга евреев, Рав Вассерман написал в Америке небольшую книгу, которую он назвал «Икветы де Машиха», как бы пятки Машиха, перед приходом Машиха. Эта книга была написана на идыш, на том же языке, на котором Рав Вассерман разговаривал с евреями Америки. И она была издана в 1939 году. Той же зимой экземпляры книги попали в землю Израиля. И там ее прочел Хазон Иш, который сразу же инициировал ее перевод на иврит. В этой небольшой по объеме книге Рав Вассерман сделал всесторонний анализ современного состояния еврейского народа. Исследуя оценки своего учителя Хофицхайма, указал, что данная эпоха непосредственно предшествует конечному избавлению, связанному с приходом Машиаха. Вместе с тем он нарисовал трагическую картину духовного разложения еврейского большинства, которое заморочили социализмом, коммунизмом и прочими измами, которые в изобилии обрушились на наше поколение. В большевистской России, в Советском Союзе, где евсеки бесчинствовали в течение 20 лет, молодое поколение уже не имеет никакого представления, что это значит быть евреем. И даже святая земля, призванная стать оплотом нашего духовного возрождения, заселяется людьми без веры, которые намеренно гневят Творца. В своей книге Рав Вассерман прямо утверждал, что новые руководители еврейского народа, а большинством это были те, кто выросли в еврейских соблюдающих землях и отвергли основы иудаизма. Дальше мы будем рассказывать про Бен-Гуриона и всю его историю. И он говорил, что эти люди, несомненно, люди с душами эрврав. В результате их деятельности большинство еврейских детей растет как не евреи. Никто из них не знает даже молитву «Шма Исраэль». Наш народ, пожалуй, впервые в своей истории оказался на страшной грани самоуничтожения. Эта ситуация, по мнению Рав Вассермана, была чревата невиданной катастрофой. Ведь когда евреи приступают к границе и приближаются к неевреям ближе установленного предела, эти самые неевреи силой выталкивают их обратно, восстанавливая исходное равновесие. Когда на нас поднимается очередной Аман, очередной Амалек, нам следует понимать, что этот Аман – не что иное, как палка, опущенная на нас с неба. Выполняя свою функцию палки в руке Творца, неевреи будут бить евреев по голове и скажут яснее ясного: знайте, что вы евреи и останетесь евреями даже против вашего желания. И Рав Вассерман напоминал своим учителям, своим читателям грозное предостережение Творца, которое говорил еще пророк Ихескель: задуманному вами не бывать, тому, что вы говорите, станем, как другие народы, крепкой рукой и мышцей простертой, и яростью изливающейся я воцарюсь над вами, и выведу вас из народов, и соберу вас из стран, которые вы рассеяны, рукою крепкой и мышцей простертой, и яростью изливающейся. Рав Вассерман объяснял, что это пророчество как раз относится к периоду перед приходом Машиаха, когда часть глав еврейского народа объявит: давайте станем, как другие народы. Это будут родовые муки, которые предвещают приход Машиаха. Так же, как роженица, ее родовые муки предвещают близкие роды. И чем ближе роды, тем страдания становятся более сильными. Так и в эти дни. С каждым днем становится все страшнее. Именно поэтому все беды изгнания несравнимы со страданиями перед приходом Машеха. Прежде, в годы преследований, когда евреев жестокостью изгоняли из одной страны, всегда находилась другая, которая предоставляла убежище. Испанских изгнанников приняла Турция, Польша, Голландия. Но в эпоху, предшествующую приходу Машеха, будет по-другому, писал рав Вассерман. Евреев будут преследовать повсеместно, без передышки. Их будут изгонять отовсюду и нигде не примут. Он описывал родовые муки Машеха в реальном времени и даже точно указывал, кто именно будет исполнять эту роль нового Амана, нового Амалека, палки, опущенной на нас с неба. В наше время евреи избрали для себя два главных идола, которым они приносят свои жертвы. Речь идет о социализме и о национализме. И произошло чудо. На небесах эти два вида идолопоклонства объединили в одно – национал-социализм. И сделали из него жезл страшного гнева, поражающий евреев во всех уголках земли. Причем удары обрушатся не только на настоящих евреев, но и на потомков тех, кто уже давно крестились, которые уже давно стали немцами, австрийцами, французами. Рав Вассерман напоминает, что нацисты подняли старые записи и выявили потомков тех, кто изменил свои веры даже 100-120 лет тому назад, во время периода Берлинского просвещения. В этих словах он еще раз указывает на корень стремительно надвигающейся беды. Все это было сказано еще до войны. Американские друзья рава Вассермана настоятельно предлагали ему остаться в Америке. Тогда в США не было знатоков Торы такого крупного масштаба, как он. И он бы мог стать, возглавить все еврейство Америки. Ему предложили перевести из Европы также двух его сыновей. «Разве у меня только два сына?» – возразил рав Вассерман. «У меня 400 сыновей. Это все ученики Ешивы. Это мои дети. Я не могу их бросить». И перед самым началом войны он вернулся через Лондон и Варшаву Баранович. Завершается эта глава, которая названа в нашей книге «Икрет и Бемеши» – «Перед приходом Машир». Если есть вопросы, пожалуйста.
Спасибо вам огромное, уважаемый рав Цви. Амин. Спасибо вам большое. Я не вижу, честно говоря, в чате вопросов, но помню наш утренний разговор, я думаю, что будет очень честно вас отпустить, восстанавливаться после школы.
Нет, я уже пришел в себя. Я уже был в колледже. Я уже записал урок для радио, который на завтра пойдет. И я уже подготовил себя. Я чуть раньше ушел из колледжа, чтобы подготовиться к уроку. Так что это трудная глава, и это трудное для понимания. Но есть пророки в еврейском мире. Когда спросили у рабби Эльхонана Вассермана, был ли Руах ха-Кодеш у Хофицхайма? Он сказал, я не знаю. Но то, что я измерил в его комнату, где собирались все ученики Ешивы, они просто не могли поместиться. Я измерил эту комнату, а там было 100-200 человек. И они все там помещались. Так что он видел своими глазами своего великого учителя, который не издавал свои книги по целой корзине на чердаке, нашли у Хофицхайма его открытий в Талмуде. Его спросили, почему вы это не печатаете? Он сказал, я печатаю только те книги, которые необходимы для еврейского народа. И я хочу вам сказать, что большой подвиг совершила Кармела Райс, когда она пришла к Равыцкаку и сказала: «Вы должны написать книгу». Он сказал: «Да что, зачем?» Она сказала: «Если вы отказываетесь, через час здесь будет стоять несколько тысяч человек и повторять мою просьбу». Он сказал: «Хорошо, приходите в Моцей Шаббат». И они приходили со стареньким магнитофоном, «Весна» или как-то, и на кассету записывали то, что он рассказывал. Сегодня я услышал, в моем колеле учится тоже один ученик израильский, Рав Ицкака, и он сказал мне, что не только Рав Ицкак Гутнер велел Рав Ицкаку рассказывать его истории, но до этого это был Рав Мойше Файнштейн, который дал ему удостоверение раввина. Он сказал: «Ты должен свои рассказы сделать достоянием еврейского народа». И когда впервые на каком-то уроке Рав Ицкак начал рассказывать свои лагерные истории, его жена, Рабанит Гита, совсем недавно была годовщина ее смерти, она сказала: «Ицкак, я этого никогда не слышала, что ты рассказываешь?» Он говорит: «Что я могу сделать? Великие мудрецы Торы мне велели рассказывать. Ло месарвим легадоль». Не перечат великим мудрецам. И так он воспитал новое поколение Баалей Тшува, приехавших из этого современного Египта, из Советского Союза. И я один из тех, кто оказался в его бет-мидраше. Это главный выигрыш. В лотерее таких выигрышей не дают. Это выигрыш называется жизнь. Это то, что Творец в Торе написал. И выбери жизнь, найди учителя, сделай себе учителя. И это великое счастье, когда у тебя есть учитель. Когда по нему ты проверяешь, правильно ты идешь или нет. На этом я завершаю. Всего хорошего, спасибо большое, Мирьям. И всем нам, чтобы были хорошие новости для всего еврейского народа и для каждой нашей семьи. Всего хорошего.